Мне сегодня, как и в прошлый раз, помогает Дани. И у него замечательный дикторский голос. И поэтому нас просят высылать записи, в частности, в Москву. Просят выслать запись. Так что я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Я приветствую вас всех. И хочу кое-что напомнить, что мы с вами читаем сегодня следующую главу моей книги. И напоминаю, что в предыдущей книге, в предыдущей главе мы с вами говорили о создании гетто в Варшаве. Как это все создавалось. Рассказывали о том, какие сложности начали переживать жители Варшавы. И сегодня мы затронем часть предыдущей главы, которую мы еще не читали, и перейдем к четвертой главе. И еще хочу напомнить вам, что мы говорили о том, что в гетто была создана организация, которая собирала различного рода документы, и эти документы были спрятаны в металлические бетоны и зарыты в землю. После освобождения Варшавы эти бетоны были извлечены, все за исключением одного. И это стало, эти документы стали достоянием музея, Варшавского музея и музея, Иерусалимского музея Яд Вашем. Мы говорили также о том, что в Варшаве все население Варшавы было расслоено, были достаточно зажиточные, которые обладали большими деньгами, которые овладели жильем, которое их устраивало. Была вторая категория, это люди, которые работали на предприятиях, немецких предприятиях, которые в прошлом были заводами, фабриками евреев. Они были отобраны и стали собственностью немцев, собственностью оккупантов. И, наконец, третья категория, вот мы о ней сейчас и начнем, с нее мы и начнем. Пожалуйста, Даня.
Выдача еды. В третью категорию иерархии входили так называемые «дикие», люди, которые скрывались от немецких властей и которые не имели никаких удостоверяющих их документов. Нередко при обнаружении таких людей их расстреливали на месте. Посетивший в январе 1943 года Варшаву Генрих Гиммлер распорядился немедленно очистить гетто от диких жителей, а ко дню рождения Гитлера 20 апреля сделать Варшаву свободной от евреев. На улице Павиак в гетто находилась тюрьма, в которую заключали и евреев, и поляков. Эта тюрьма пользовалась дурной славой.
На этой фотографии истощенный человек в варшавском гетто. Видны фотографии? Нормально? Будем надеяться, да.
На принудительные работы.
В грузовик загружают людей на принудительные работы.
На принудительных работах. Человек без сознания у витрины. Продовольственный рынок гетто. В гетто процветали взяточество и поборы. Наживались на этом чиновники Юденрата и еврейская полиция. Одним из примеров таких поборов является факт получения взяток от владельцев подпольных хлебопекарен. Официально была разрешена работа 700 хлебопекарен. Подпольно работали еще 800 хлебопекарен, которые использовали сырье, завезенное в гетто контрабандным путем. Вообще же 80% пищевых продуктов доставлялись в гетто контрабандным путем. Если бы не контрабандисты, жители гетто очень скоро вымерли бы от голода. Контрабандисты, разумеется, заботились только о личном благе, но следует признать, что гетто жило благодаря их нелегальной деятельности. Они вывозили из гетто ценности и товары, произведенные в мастерских, а в гетто привозили еду, купленную у польских крестьян на городских рынках. Контрабандой занималось в основном уголовные элементы. Наиболее деятельные из них платили огромные взятки полицейским и охранникам на КПП и провозили через главный вход целые обозы, груженные продовольствием. Мелкие контрабандисты в основном перебрасывали мешки через стены. Контрабандисты жили хорошо, но недолго. Немцы очень быстро поняли, что в гетто процветает контрабанда, и взялись бороться с этим своим любимым способом – расстрелами. Простых полицейских и охранников еще можно было подкупить, но вот когда объявлялись немецкие операции по борьбе с бандитизмом, контрабандистов просто расстреливали на месте без суда. Но ни облавы, ни криминальные разборки не уменьшали поток желающих попробовать себя в этом незаконном ремесле. Удачливые контрабандисты ворочали крупными суммами. Многие из них жили гораздо лучше, чем до войны. Контрабандисты кутили в ресторанах с женщинами, пили дорогие вина, ели изысканные деликатесы.
Но не облавы,
не криминальные разборки не уменьшали поток желающих попробовать себя в этом незаконном ремесле. Существовала еще одна категория контрабандистов. Это были поляки, имевшие доступ в гетто. В этой части города располагалось несколько фабрик, на которых работали, в том числе и поляки. Этим работникам разрешалось посещать гетто, при этом строгих досмотров не было, и поляки часто приносили еду, на нее они выменивали у жителей гетто какие-то ценности, которые тем удалось сохранить при обысках и контрабанде. Единорато за большие деньги закрывали на эти глаза. Известны факты, когда некоторые контрабандисты, попавшие в лапы гестапо, становились его агентами. Между контрабандистами нередко возникали разборки, приводившие к жертвам. Трудно поверить, но гетто превратилось в общепольский центр нелегальных валютных операций. Действовала подпольная черная биржа. Скученность населения в гетто сделала его очагом различных заболеваний и эпидемий, и, как следствие, огромного числа смертей. Немецкие власти ввели запрет на ввоз гетто продовольствия. Норма потребления составляла в среднем 2 килограмма хлеба, содержавшего примесь целлюлозы и картофельной шелухи, а также 250 грамм сахара. В гетто не хватало топлива. Было открыто 250 суповых кухонь. С улиц исчезли деревья. Летом 1941 года в 300 из чуть менее 1500 квартир вспыхнул тиф. В больницах не хватало больничных коек. На одной кровати лежало по 2-3 тифозных. Многие больные лежали прямо на полу. Не хватало лекарств и продовольствия. Дома, которых обнаруживали ТИФ, ставили на карантин, запирая их жильцом на 2 недели. Каралось смертью сокрытие информации о случаях заболевания ТИФом. Обязательную санобработку проходили жители домов, где были выявлены случаи заболевания ТИФом. Однако пропускная способность санпропускника была чрезвычайно низкой – 2000 человек в день при потребности в 16 тысяч человек. В середине 1941 года в гетто умерло 80 тысяч человек. Хоронили по 150 человек в день. В одном только январе 1941 года, согласно докладу о положении в гетто, умерли 898 человек, в августе того же года уже 5560 человек, всего за один месяц. К лету 1942 года количество населения упало до 380 тысяч человек. Пишет в своей книге «Варшавское гетто больше не существует» Валентин Алексеев. Он продолжает. Тяжелый смрад с кладбища заставлял прохожих в жаркие дни зажимать носы. Трупы свозили на конных повозках, ручных тележках, велосипедах, сносили на носилках. Похоронное бюро закрепляли свой транспорт за теми домами, откуда товар поступал регулярно. Бедняки, не имевшие средств на похороны, умерших в чужие дворы или прямо на тротуары. Старики, просящие подаяние. 41 год. Из архива
Ойнех Шаббат.
Смертность среди еврейского населения колоссальна. Она возросла с 150 до 500-600 человек в неделю. Люди умирают на улице. Когда одну женщину спросили, зачем она вышла на улицу со своими детьми, она ответила, что предпочитает умереть на виду на улице, а не в одиночку дома. Сотни людей лежат на улицах без сознания. Кроме тех, кто действительно без сознания, есть симулянты, которые теряют сознание каждые 2 минуты. Может, вы и способны игнорировать их крики о хлебе, но когда они падают без чувств у ваших ног, вам приходится остановиться. Еврейское кладбище было переполнено, поскольку только в период с конца 40-го по середину 42-го года от холода, голода, болезней и карательных операций погибло около 100 тысяч человек. Из архива Ойнех Шаббат. На улице Млавска построили деревянный мост, соединяющий улицы гетто. Отменили 2 еврейских трамвая, 15 и 28. У нас остался только один трамвайный маршрут. На нем большая звезда Давида. Аптеки христиан процветают. Все их лекарства немедленно раскупаются. Нам грозит эпидемия туберкулеза. В тесноте гетто она распространится, как пожар. Часто видишь, как люди копаются в мусорных баках. Зато в некоторых домах каждый день едят апельсины. 25 злотых за кило, виноград и так далее. Открываются новые места развлечений. Многие из них совладельцев – немцы. Есть такие, кто сотрудничает с СА, СС и так далее. Пользуясь этими связями, они обходят еврейские организации, требуя одежду и прочее. И при малейшем возражении они угрожают сдать вас. Из архива Ойнех Шаббат, 41 год. Последние несколько дней с 12 апреля молодые честолюбцы ходят в сопровождении рядовых полицейских из Юденрата, выволакивают евреев из домов и отправляют их на принудительные работы. Говорят, глава этой группы честный человек. Он не хочет делать грязную работу в одиночку. Мой знакомый видел еврейских полицейских, разгуливавших во время праздников Песах без полицейских жетонов, зато с карманами, полными яиц, собранных в качестве взяток. Еще, говорят, они ходили и набирали голоса, то есть забирали людей в трудовые лагеря. Одним словом, новая мода – еврей – похититель людей. Вчера, на второй день Песха, 12 апреля, евреев хватали в трамваях и отправляли в трудовые лагеря. Один человек спрыгнул с трамвая. Ему вслед стреляли в воздух. Охранник попытался ударить бежавшего человека винтовкой, но промахнулся и сломал винтовку. Говорят, что такая принудительная вербовка скоро прекратится. Вопрос еврейской рабочей силы в Варшавском гетто будет урегулирован. Время от времени нацисты устраивали на территории гетто карательные операции. По большей части эти операции проводились в ночное время. Их жертвами становились состоятельные люди, чиновники Единрата и интеллигенция, меньше всего опасавшиеся за свою судьбу. Их расстреливали у своих домов, оставляя трупы неубранными. За этими акциями последовали другие. Фотография с еврейского кладбища. Из окна я видел телеги, набитые до отказа. Слышал вопли боли и страха. Женщин, детей, стариков. А телеги скорби, набитые жизнью, ведомую смерть. От боли мутится разум. Колеса вертятся, ржут кони. Все смешалось в единый рев.
Автор этого стиха Ицхок Кацинельсон, который находился в это время в гетто, очень известный поэт. Его стихотворение мы будем приводить в нашей книге.
О деятельности общественных организаций в гетто. Гетто было пронизано сетью всевозможных общественных организаций, которые при всех своих недостатках, обилии совещаний, межпартийных дрязгах, все-таки действовали. Они создавались, как правило, в межвоенное 20-летие и, располагая немалыми средствами, сумели занять весьма важное место в жизни польских евреев. Теперь в их деятельности был надрыв, ощущение последнего часа, порога между жизнью и смертью. Центр опеки сирот, Центос, вытаскивал детей из ледяных могил, которые превратились в вымершие квартиры, и отправляли их в детские дома. Им нередко приходилось спать в повалку на голых досках, с которых по утрам смывали экстременты. Но там давали хлеб, суп, и как это было много. Работница одного из таких домов, Рахиль Клейнер, описывает, как ценой невероятных усилий удалось наладить более или менее нормальную жизнь, вызвать улыбку на лицах детей. Организовали хор, инсценировали об украденном солнце в переводе Броневского. В этом сюжете дети ощущали подтекст: крокодил Гитлер украл солнце, птицы и звери остались в темноте. Удалось даже с помощью Единрата раздобыть для всех новые рубашки. Одевая эту рубашку, 14-летний туберкулезный мальчик, кашляя, мрачно улыбнулся. Это наш Тахрехим, Саван в переводе с еврейского. Он оказался прав. Месяц спустя в этой рубашке он ушел в детдомовской колонии на сборный пункт для отправки в Треблинку. Топорол, товарищество поддержки земледелия, пытается создавать огороды в развалинах разбомбленных домов, оберегает каждое дерево для задыхающихся в каменной тюрьме людей. Но что делать ТОЗу, товариществу охраны здоровья, в разгуле сыпняка, среди умирающих от голода и холода людей, без лекарств, без перевязочных материалов, разве что пытаться защитить жителей домов от бандитизма Канцвайховской санитарной службы. У всей этой общественной пирамиды есть опора. массовая база, домовые комитеты. Это явление особое, свойственное в столь широких масштабах, пожалуй, лишь Варшавскому гетто, самому крупному в оккупированной Европе. Созданные в сентябре 1939-го осажденном городе для защиты от налета авиации, они остались во всей последующей жизни гетто до самого конца. Остались как весьма действенная форма низового самоуправления, объединения людей для взаимопомощи материальной, духовной, социальной. В условиях повальной безработицы, нивелировки культурных, а подчас и имущественных различий, дом становился главной ареной жизни. Люди объединялись из страха перед одиночеством, с одной стороны, и коллективной ответственности перед немцами, с другой. Характерно, что в самых трудных морально неразрешимых ситуациях уличной ловли людей для отправки в трудовые лагеря, непосильных контрибуций, сбора меховых вещей для нужд немецкой армии, Юденрат каждый раз пытается переложить груз ответственности за эти кампании на домовые комитеты. И это, естественно, только усугубляет и без того обостренное противостояние между властью и обществом. В 1941-м в гетто насчитывалось 1100 домовых комитетов. Практически все жилые здания имели такое самоуправление. И, бог мой, каким активным оно было, каким тяжким помощь больному, тарелка супа для голодного, помоги ребенку, или такой, например, девиз: не жертва, а складчина, не милостыня, а обязанность. Казалось, весь общественный темперамент нации уходил в эти страстные призывы о взаимопомощи. Результаты с точки зрения нормального существования были невелики. Так, в праздник Хануки 1940 года комитет дома 24 по улице Лешна распределил среди голодающих жильцов 40 килограммов картофеля, 4,5 килограмма жиров, 2,3 килограмма крупы. А на еврейский Новый год Рош Хашана роздал нуждающимся по килограмму хлеба дополнительно. Это на 58 человек. Но картофелина или ложка крупы в тех условиях значила многое. А детские уголки, где тепло, где игрушки и даже кусок хлеба, а концерты, любительские спектакли, литературные чтения, находились же организаторы этого пира культуры посреди апокалипсиса, находились и слушатели, участники. Глава третья, ниже чуть-чуть. Немецкие акции в гетто. Кровавая пятница. В апреле 1942 года в гетто поползли слухи о том, что в гетто должен войти карательный отряд. Слухи были опровергнуты сообщением о том, что хотя карательный отряд в Варшаву и прибыл, но его срочно отправили на фронт. Тем не менее, в ночь на 18 апреля немцы устроили облаву и убили 52 человека. Затем акции продолжились. С 18 апреля по 22 июля в гетто были застрелены около 1000 человек. С этого времени начался отсчет времени ликвидации гетто. Марик Эдельман в своей книге «И была любовь в гетто» пишет: «Как-то ночью в апреле 1942 года в гетто въехали немцы и неожиданно вытащили из квартир 52 человека, которых застрелили на месте, в подъездах их домов. Это было начало акции террора. Потом, вплоть до 22 июля, когда началась большая акция, они регулярно являлись по ночам, вытаскивали отдельных людей из квартир, убивали их. Квартиры опечатывали, а трупы оставляли в незапертом парадном или на улице. Убитыми обычно были люди с громкими фамилиями, принадлежавшие гетто.
Я хочу напомнить, что Марк Эдельман – это один из помощников, заместителей Анилевича. Он остался в живых, приезжал уже потом сюда, в Израиль, но жил все-таки в Варшаве, не желая репатриироваться в Израиль.
Кровавая пятница имела серьезные последствия. Узников гетто буял страх. Многие стали проводить ночи вне дома, на улицах, перестали собираться группками. Замедлился интерес к общественным мероприятиям, ослабла общественная деятельность, прекратился выпуск нелегальной прессы. Это был сильный удар по мужеству людей. После резни в пятницу появилась шайка мошенников, убеждавших людей расстаться с деньгами за то, чтобы их имена вычеркнули из списков обреченных на смерть. 22 июля 1942 года комиссар СС Герман Гольфе отдал распоряжение главе Югенрата Адаму Чернякову о начале операции по переселению трудоспособного населения на восток. Планировалась разгрузка гетто. Разгрузка предусматривала депортацию большей части населения гетто с тем, чтобы в нем оставалось не более 50 тысяч человек. В гетто поползли слухи о массовом уничтожении евреев в городах и провинциях Польши. Чтобы успокоить жителей гетто, немцами было разрешено открыть гетто новые школы и приюты для бездомных детей. Кроме того, немецкая газета «Warschauer Zeitung» сообщала, что десятки тысяч евреев занимаются строительством производственного комплекса и работают на предприятиях, которые нуждаются в дополнительной рабочей силе. Была установлена дневная норма численности групп переселенцев – 10 тысяч человек, вне зависимости от пола и возраста. В такие группы не должны были включаться чиновники Юденрата, полицейские и рабочие немецких фабрик, расположенных на территории гетто. Черняков, видимо догадавшийся об истинных целях этой акции, на следующий день принял цианистый яд, оставив предсмертную записку, в которой написал, что не хочет
подписать
смертный приговор своему народу. В этот же день гетто появилась размноженная на единственном гетто стеклографе листовка начеку, которой евреев призывали сопротивляться депортации. Помощи ждать неоткуда. Значит, нет смысла покорно ожидать и прятаться. Какие имеем. Первая волна депортации длилась 7 недель. Сначала было вывезено все наиболее нищее население гетто, но уже через несколько дней начались облавы на всех улицах. К моменту начала акции в гетто было около 380 тысяч евреев. Мемориал в Трембленке. Лагерь уничтожения Треблинка был создан в начале лета 1942 года в северо-восточной части польского генерал-губернаторства в 4 километрах от станции Малкиня по основной дороге Варшава-Белосток. Первые транспорты с евреями из варшавского гетто прибыли в Треблинку 23 июля 1942 года. Начиная с этого дня и до 21 сентября 1942 года в Треблинке погибло приблизительно 254 тысячи евреев из Варшавы и 112 тысяч евреев с прилегающих к Варшаве территорий. Лагерь Треблинка находился в малонаселенной местности, покрытой густыми лесами. Это место было специально выбрано для того, чтобы скрыть происходящее там от посторонних глаз. Лагерь был разделен на зоны – жилую, приемную и зону уничтожения. В зоне уничтожения находилось кирпичное здание с тремя газовыми камерами. Дизельная установка размещалась в прилегающем к зданию флигеле. Там производился угарный газ для газовых камер. Газ подавался по трубам, проходящим по потолку камер и замаскированным под душевые распределители. Нацисты придали камерам такой вид с целью создать у жертв впечатление, что они заходят в здание, чтобы принять душ, а не для того, чтобы умереть. Внутри здания был коридор, ведущий к каждой из трех камер. В каждой из них была еще одна дверь, через которую убирались трупы. Примерно в 180 метрах от здания находились огромные траншеи, в которых хоронили тела. Когда на ближайшую станцию прибывал поезд из 50-60 вагонов, где находилось 6-7 тысяч человек, 20 вагонов заезжали на территорию лагеря, в то время как остальные оставались ждать на станции. Двери вагонов открывались, офицеры СС приказывали евреям выходить. Затем лагерный офицер объявлял прибывшим, что они находятся в транзитном лагере, где примут душ, их одежда пройдет дезинфекцию. Они отделялись от женщин, дети шли с женщинами. Женщины и детей заставляли раздеваться в бараках, при этом женщинам остригали волосы. Обнаженных их силой выгоняли из бараков и загоняли в трубу, узкий, огороженный забором камуфляжный проход, ведущий в газовые камеры. После того, как жертвы запирали в газовых камерах, запускалась дизельная установка, и газ проникал внутрь. Через полчаса всех находящихся внутри людей, узников евреев, которая называлась, складывалась траншея для захоронения. Эта последняя работа выполнялась командой узников евреев, которая называлась зондеркоманда. Члены зондеркоманды отбирались из прибывающих в лагерь евреев для выполнения таких работ, как уборка вагонов и подготовка жертв к умерщвлению. Они также сортировали личное имущество и одежду убитых, занимались выносом мертвых тел. Весной 1943 года нацисты задействовали зондеркоманду для кремации трупов. Большинство членов зондеркоманды уничтожались через несколько дней или недель работы, а их место занимали новоприбывшие. Умшакплац, перевалочный пункт. Великий ужас меня охватил, страх меня с места гонит. Вот они здесь, вагоны. Вернулись, раскрыты настежь. Только вчера уехали и вот уже вернулись. Стоят на умшлаге, грузовом перроне. Хищно разинув широкие жадные пасти. Исаак Кацинельсон. Евреи из варшавского гетто садятся на депортационный поезд Умшлагплац.
Это памятная плита.
Колонна узников направляется в Треблин. Однако к началу последней стадии большой акции, как ее принято называть, 5 сентября 1942 года, в гетто оставалось всего около 120 тысяч человек. Тогда же на это количество людей нацисты выдали 35 тысяч рабочих удостоверений, которые освобождали от опасности депортации. Все остальные должны были быть депортированы из гетто. Всего с начала акции до 21 сентября 1942 года в лагерь смерти Треблинка было отправлено примерно 265 тысяч евреев. Еще 11 тысяч были отправлены в рабочие лагеря, еще около 10 тысяч умерли или были убиты в тот же период на территории гетто. После большой акции 1942 года в гетто осталось менее 100 тысяч человек. В январе 1943 года нацисты предприняли еще одну так называемую малую акцию, которая вызвала первые акции сопротивления. 19 апреля 1943 года в гетто началась акция по окончательному уничтожению. Именно в этот день вспыхнуло знаменитое восстание в Варшавском гетто. Кацанельсон в поэме «Песнь об убиенном еврейском народе» 29 октября 1943 год. Черняков. Инженер Черняков. Адамьи. Что? Стало черно кругом? Ну что, 10 тысяч? Их ведь больше. Ты что задумал? Послушай. Ты что? Секретарша твоя не знает, что творится в сердце твоем. Ты плачешь? Ты хочешь Богу вернуть свою душу? Что ты плачешь? Человек ты порядочный. Но не идти же наперекор судьбе. 10 тысяч сломили тебя. А на 6 тысяч был готов, чтобы ушла на тот свет? Ты сердишься? На кого? На себя? В грехах признаешься себе? Ты выпиваешь яд? Успел? Еще немного, и весь соберется совет. Уже после войны удалось проинтервьюировать Франца Граслера, бывшего заместителя комиссара еврейского района Варшавы.
На этих фотографиях Франц Гаслер, который остался в живых и с которым удалось связаться уже после войны.
Мне представляется уместным привести отрывок из этого интервью. Оно интересно тем, что характеризует личность Чернякова и обстановку в Юденрате, предшествующую началу депортации евреев из гетто. Интервью брал известный французский журналист и кинодокументалист Клод Ланцман. Известно, что бывшие нацисты крайне неохотно давали интервью, а большей частью отказывались вообще встречаться с журналистами. Франц Гараслер тоже предупредил кинодокументалиста о том, что никаких записей не должно быть. Тогда Клод Ланцман прибег к хитрости. Он приобрел 2 миниатюрные видеокамеры, только-только освоенные промышленностью. Всего таких камер было изготовлено полиции 500 штук. Он разместил одну из камер в кожаной сумке, в которой проделал небольшое отверстие. Эту сумку он поставил на стул в кабинете Граслера таким образом, чтобы линзы видеокамеры были направлены на размещенной в автофургоне, припаркованном неподалеку от дома. Эта видеозапись легла в основу получившего многочисленные премии фильма «Шоа», созданного Клодом Ланцманом. Впоследствии Клод Ланцман рассказывал: «Да, я погрузился в архивы Яд Вашема, прочел монографию Рауля Хильберга «Уничтожение евреев Европы» и начал собирать свидетельства и воспоминания очевидцев. Все они сводились к рассказам о том, как людей арестовывали, отправляли в концлагеря, к историям о селекциях и жизни в лагере. Я же хотел снимать не это. Мой фильм должен был рассказать не о том, как люди выживали, а о том, как они погибали. Мой фильм должен был быть о смерти. Но об этом не было никакой информации. Не было кинохроники из газовых камер. Не было очевидцев. Ведь никто не вернулся оттуда живым. И мой фильм должен был восстановить эту недостающую страницу. Стать надгробием для тех, кого убили. И кто никогда не сможет рассказать о том, что произошло. Фильм «Шоа» должен был стать местом захоронения тех, чьи останки так и не нашли покоя в земле.
Это Клод Ланцман, документалист.
Клод Ланцман. Привожу отрывок из этого интервью. Находясь за стенами Варшавского гетто, Черняков не знал о Берлинской конференции, но его волновало отсутствие Аурсвальда. Аурсвальд – комиссар еврейского района Варшавы. Примечание автора. Тот отправился в Берлин, и Черняков не мог понять, для чего. Но это явно было не к добру. В феврале появились новые слухи. В марте они стали более отчетливыми. В этом месяце он написал в дневнике о депортации евреев из гетто Люблина, Милича, Кракова и Львова. Он узнал, что что-то подобное готовится для евреев Варшавы. И от каждой из его последующих записей исходит чувство тревоги. Когда в марте 1942 года до Чернякова дошли слухи о депортации евреев Люблина, Львова и Кракова, это сегодня мы знаем, что их отправили в Бельзик. Он задал себе вопрос в своем дневнике, куда именно их собираются отправить и что с ними там будет. Нет, ни разу о конкретном месте он не упоминал, но мы не можем утверждать, что он совсем ничего не знал об концлагерях. Он лишь не упоминал о них в своем дневнике. С другой стороны, о существовании лагерей смерти в июне точно. Почему Черняков покончил с собой? Поскольку он понял, что у гетто нет никакого будущего. Он, вероятно, предвидел раньше меня, что все евреи будут уничтожены. Я предполагаю, что евреев, находящихся там...
Тогда уже создали свои
превосходные секретные службы. Они были слишком хорошо осведомлены, лучше, чем мы. Вы так думаете? Да, я так думаю. Евреи знали больше, чем вы? Я убежден в этом. С трудом верится. Немецкая администрация никогда не сообщали о том, что случится с евреями. Когда началась первая депортация в Треблинку, кажется, перед самоубийством Аурсвальда. Аурсвальда? Нет. Чернякова, простите. 22 июля. Эта дата, депортация началась 22 июля 1942 года. Да, в Треблинку. А Черняков умер 23 июля. Да, это на следующий день. На следующий день он понял, что его надежда. Я думаю, он надеялся, что евреи соблюдут и свои интересы, усердно работая на немцев. Он понял, что его надежды... Его мечта рухнула. Его надежда была его мечтой. Да, и когда надежды почти не осталось, он нашел выход из положения. Задолго ли до самоубийства Черняков сделал последнюю запись? За несколько часов до него. И о чем там шла речь? Сейчас 3 часа. 4000 уже собраны к отъезду. К 4 часам должны быть готовы 9000. Это последняя запись, сделанная в день его самоубийства. Первый эшелон из Варшавы в Треблинку был отправлен 22 июня 1942 года, а Черняков убил себя на следующий день. Верно, 22-го его вызвал штурмбанфюрер СС Хофель, ответственный за перемещение. Он явно получил приказ убрать евреев из Варшавы. Его 22-го. И тут надо отметить важную деталь. Черняков настолько возбужден, что путает даты. Вместо 22 июля 42-го он пишет 22 июля 1940-го. Итак, Хофель вызывает его к себе в контору, где часам утра. Он лишает его телефонной связи, заставляет прогнать детей, играющих напротив здания Еврейского совета Юдинрата, и приказывает ему: все евреи, независимо от возраста и пола, за незначительным исключением, будут депортированы на восток. На восток. Сегодня в 4 часа должны быть отправлены первые 6 тысяч. Это станет минимальной ежедневной нормой. Ему сообщают об этом в 10 часов утра 22 июля 42 года. Однако он не уступает. Он хочет, чтобы были сделаны исключения. Он хочет, чтобы площади, чтобы пощадили членов Еврейского совета и соцработников. И ужасно волнуется, что могут депортировать сирот. Он несколько раз поднимает этот вопрос. На следующий день ему по-прежнему не предоставили никаких гарантий. Если он не может спасти даже сиротский приют, значит, его сражение проиграно. Он проиграл войну. Почему именно дети-сироты? Они самые беспомощные в общине. Они дети. Они будущее. У них нет родителей. О них больше некому позаботиться, если их не собираются щадить, если он не может добиться от офицера СС хотя бы устного обещания не причинять им вреда, то что ему прикажете думать? Что он мог подумать, если он ничего не может сделать для сирот? Что ему остается? Есть люди, которые считают, что после того, как он закрыл дневник, он написал записку, в которой произнес: «Они хотят, чтобы я убил детей своими собственными руками». Вы тогда верили, что гетто – положительное явление, своего рода самоуправление? Да. Мини-государство? Я проделал хорошую работу. Но ведь это было самоуправление со смертельным исходом. Разве не так? Теперь мы это знаем. Но тогда...
Даже тогда.
Нет, Черняков написал: мы марионетки, у нас нет никакой власти. Да, никакой власти, уверен, так и было. Вы, немцы, были повелителями? Да. Повелители, завоеватели, верно. Черняков был обычным инструментом? Да, но хорошим инструментом. Уверяю вас, еврейское самоуправление работало хорошо. Уверяю вас, вы хорошо работали целых 3 года. 41-й, 42-й, 43-й. 2,5 года до конца. До конца. Для чего вы хорошо работали? Для чего? Для самосохранения? Нет, для смерти.
Да, но
самоуправление, самосохранение. Сейчас вам просто говорить. Вы создали им ужасные условия и были жестокие, зверские, ужасные. Да. Значит, это было ясно даже тогда? Нет. С истреблением ничего ясно не было. Только сейчас мы знаем результат. Истребить не так просто. Нужно было сделать первый шаг, затем другой, и еще, и еще, и еще. Да, но понять, к чему идет дело, должен был каждый. Я повторяю, в гетто не было истребления. Не в самом начале, а лишь после эвакуации. После эвакуации? Эвакуации? Эвакуации в Треблинку. Гетто, возможно, было уничтожено из-за оружия, и Бог знает из-за чего. Это было сделано после мятежа. Меня там уже не было. Но вначале, господин Ландсман, это никуда нас не приведет. Мы не обнаружим истину. Я и не думал, что мы сможем добиться истины. То, что мне известно сегодня, тогда я не знал. Вы были значимой фигурой. Похоже на то. Вы были важным лицом. Вы переоцениваете мою роль. Нет. Вы были заместителем комиссара еврейского района Варшавы. Но что я мог сделать? Кое-что могли. Вы были частью огромной немецкой госмашины. Правильно, но только маленькой деталью. Вы переоцениваете ту власть, которая была у меня 28 лет назад. Вам было 30, 28. В 30 вы были зрелым человеком. Да, но для юриста человек, получивший степень в 27, это еще только начинающий юрист. У вас была докторская степень. Это ничего не значит. Звание ни о чем не говорит. Да, Ауэрсвальд тоже был доктором. Нет, но степень не имела значения. Доктор права? Что вы... Ниже. Что вы делали после войны? Я работал на альпийское издательство. Вот как. Я составил и издал горные путеводители. Я издаю журнал для альпинистов. Альпинизм – ваше любимое занятие? Да, да. Горы, воздух, да. Солнце, чистый воздух. Но не смерть Адама Чернякова, не призыв сопротивляться, не остановила депортацию. 22 июля 1942 года Юденрат вывесил объявление, в котором сообщалось, что по приказу немецких возраста и пола будут депортированы. Исключение будет сделано только для евреев, работающих в немецких мастерских, в Юденрате, в полиции и в больнице. Во время переселения разрешается взять с собой 15 килограммов груза на человека, включая наличные деньги, ценности и еду на 3 дня. За неповиновение полагалась смертная казнь. Объявления с этим текстом были расклеены по всему гетто. Возле этих объявлений стояли толпы растерянных людей, задававших друг другу растерянные вопросы. Куда нас везут? Сколько нам на самом деле будет депортировано? Как можно выселить целый город? Пишет Латка МИД. В тот же день состоялось собрание участников подпольной еврейской сети еврейского сопротивления. На собрании обсуждали проблему депортации, как следует понимать депортацию. Им в голову не приходила мысль, что депортация означает смерть в газовых камерах. Спасибо. Прошу прощения. Отправка жителей будет производиться. Ой. С целью переселения в трудовые лагеря, и что этому переселению не следует оказывать сопротивление. Первый день на восток отправилась группа численностью около 10 тысяч человек, которые стали жертвами концлагеря Треблинка-2. Почти все они погибли в газовых камерах этого лагеря. С этого дня в Треблинку-2 отправлялись составы с обреченными на смерть евреями. Первые эшелоны комплектовались в основном за счет нищих узников еврейской тюрьмы и особенно беженцев. За ними последовали так называемые непродуктивные элементы, то есть те, у кого не имелся документ с печатью СД, удостоверяющий принадлежность к германскому предприятию. Эти предприятия, шопы, еще недавно ощущавшие острую нехватку людей, теперь задыхались от наплыва желающих работать там. Шопы переставали платить, ограничиваясь лишь скудным пайком, а люди все шли и шли в надежде получить заветное удостоверение. Очень скоро дневная норма депортации дошла до 18 тысяч человек. Была опубликована еще одна листовка на чеку. В ней было подробно описано, что происходит в Треблинке. Но даже после этого жители гетто отказывались верить фактам. Через некоторое время очищено от евреев. Еще через некоторое время пришла очередь детским домам и беженцам. Первая волна депортации длилась 7 недель. Сначала было вывезено все наиболее нищее население гетто, но уже через несколько дней начались облавы на всех улицах. К моменту начала акции в гетто было около 380 тысяч евреев. Адам Черняков. Выполнением дневных норм депортации занималась еврейская полиция гетто. Каждый сотрудник полиции был обязан ежедневно привести на Умшлагплац определенное количество людей. В случае невыполнения дневной нормы депортации подвергали члены семьи самого полицейского. Именно поэтому приказ немцев выполнялся с особым рвением. Полицейские цепляли дом, либо целый квартал, врывались в квартиры, подвальные и чердачные помещения. Всех выловленных полицейские доставляли на Умшлагплац. Как ни старались нацисты скрыть факты уничтожения депортируемых евреев в Треблинке, правда стала проникать в гетто. Улицы гетто с появлением немецких грузовиков мгновенно пустели. Тогда немцы стали подстерегать евреев во дворах, вытаскивали из квартир, синагог и даже из трамваев, ловили их на рынке и во время посещения кладбища. Чтобы избежать облав, Юденрат обязался регулярно посылать немецким властям нужное им количество еврейской рабочей силы. Эшелоны с обреченными уходили в Треблинку дважды в день. На Умшлагплац приводили все меньше людей. Тогда немцы прибегли к очередной провокации. Всем евреям, согласившимся на добровольную депортацию, была обещана выдача 3 килограммов хлеба и 1 килограмма мармелада. Возможность получения такого большого количества свежего хлеба и мармелада после нескольких лет жизни на грани голодной смерти оказалась сильнее страха умереть в газовой камере. Люди успокаивали себя рассуждениями такого рода. Тем, у кого везут на смерть, не дают столько хлеба. И хотя стала просачиваться информация о том, что Треблинка – это не место, где депортируемых ждет работа, а что это лагерь смерти, узники гетто продолжали идти на Умшлагплац в надежде получить эти 3 килограмма хлеба. В результате немцам удалось вывести из варшавского гетто в Треблинку около 270 тысяч евреев. В течение 52 дней, 1 сентября 1942 года, около 300 тысяч человек было вывезено в Треблинку. В июле еврейская полиция обеспечила отправку 64 606 человек. В августе было вывезено 135 тысяч человек. За 2-11 сентября 35 886 человек. После этого где-то осталось от 55 до 70 тысяч человек. Последними Треблинку было отправлено 2500 еврейских полицейских вместе с женами и детьми. 250 полицейских были оставлены для поддержания порядка в гетто, а точнее в той его части, где находились фабрики, комендатура еврейской полиции, Умшлагплац, а также здание Юденрата. После массовой депортации гетто опустело. Известно, что не только детям, но и 150 тысяч беженцам, которых привезли в Варшаву из западных районов Польши, пришлось тяжелее всех. Эти семьи не располагали средствами к существованию. Они не обладали имуществом, которое можно было бы продать, не имели связи и знакомств, позволяющих найти заработок. Без хлеба, топлива, одежды, мыла они влачили ужасное существование в домах с загаженными лестницами, по нескольку семей в одной грязной комнате, с черными простынями на постелях, вместе с трупами, которые держали неделями на кроватях, чтобы получать хлеб по карточкам умерших. Изнуренные семьи лежали днями напролет без движения, на постелях, равнодушные ко всему, кроме мысли о кусочке хлеба, не имея ни сил, ни желания даже привстать. В газетах писали о случаях людоедства. Эти семьи в первую очередь подвергались депортации и оканчивали свою жизнь в печах крематория Треблинки. Еврейская беднота, численность которой в гетто к середине 41 года достигала 150 тысяч человек, существовали только за счет раздачи бесплатного супа, средства на которые выделяла международная организация помощи евреям «Джойнт». В гетто этот суп так и назывался «Джойнтовским». Нацисты разрешали деятельность «Джойнта» в гетто, так как забирали себе 80% поступавшей валюты. Позже и этот источник иссяк. Реальное потребление на человека составляло в варшавском гетто к концу 41 года в среднем 1125 калорий в день. Это было не в довоенной Польше, но все же позволяло узникам гетто влачить существование из месяца в месяц, лишь постепенно истощало их жизненные силы. Нелегальная пресса писала, что половина населения гетто умирала от голода, 30% просто голодали, 15% недоедали и только 5% жили в достатке. Ежедневно из здания больницы, назначенной пунктом сбора, людей выгоняли на погрузочную платформу. Физически крепких мужчин отделяли и направляли трудовые лагеря. Освобождению подлежали только люди, занятые на немецких предприятиях. Остальных, не менее 90%, загоняли по 100 человек в вагоны для скота. Юденрат публиковал заявление, опровергая слухи о том, что вагоны следуют лагеря уничтожения. Гестапо распространяло письма, в которых от имени выехавших жителей рассказывалось о трудоустройстве на новых местах. Вся территория гетто оказалась разделена на несколько зон, отделенных одна от другой забором из колючей проволоки. В одной из таких зон на севере, получивших название Центрального гетто, вошло около 15 улиц. Здесь жили служащие Юденрата и еврейской полиции. Впоследствии именно здесь развернутся главные сражения восстания. В эту зону свозили имущество, собранное из покинутых в результате депортации домов. Здесь оно сортировалось, ремонтировалось и вывозилось для использования. Южнее центрального гетто, отделенные несколькими безжизненными кварталами, располагались фабрики Тобинса, Шульца, Шиллинга, Хальмана и других немецких предпринимателей, ставших владельцами этих фабрик, ранее принадлежавших еврейским хозяевам. В этой зоне, получившей название ШОП, охранявшейся фабричными охранниками, проживало около 20 тысяч человек, которые работали на этих предприятиях. Вход в эту зону и переход из одной в другую можно было только по предъявлению специального разрешения. Фирма Тобинса захватила в свои руки все конфискованные у евреев швейные и кожевенные мастерские. Гиммлер писал о Тобинсе. В течение 3 лет этот ранее неимущий человек стал, если не прямо миллионером, то крупным собственником. И все лишь потому, что мы, государство, пригнали для него дешевую еврейскую рабочую силу. В гетто осталось 33 400 евреев, работавших на фабриках, принадлежавших немцам, и 3 000 служащих Юденрата. Однако, фактически, с учетом в гетто оставалось примерно 60 000 человек. В числе тех, кто скрывался на этих фабриках от депортации, были семьи богатых людей, купивших себе удостоверение рабочих. Как ни странно, но после всех безжалостных депортаций в этих районах скрывались многие сотни детей. Гестапо лицемерно обращается к Юденрату с требованием создать приют для этих детей. Однако всех их, включая работников фабрик, ждала депортация.
Ну вот на этом отрезке главы мы остановимся, пожалуй. Потому что я чувствую, что вас утомляют те цифры и факты, которые приведены в этой главе. Вот на этом мы останавливаемся. Я готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. У кого есть вопросы? Я понимаю, что вы ошеломлены этими цифрами, потому что из более чем 400 тысяч евреев, жителей гетто, в итоге, перед уничтожением самого гетто, осталось около 70 тысяч. И то официально считалось, что осталось 35 тысяч. Таких масштабов уничтожения история не знала. Тем не менее, Польша стала жертвой таких крупных масштабов уничтожения людей. Так, пожалуйста, вопросы.
Авраам, может быть, экран, демонстрацию экрана убрать?
Что не слышал?
Может быть, убрать демонстрацию экрана?
Я сейчас уберу.
Да, внизу отключить демонстрацию экрана. Да.
Окей, пожалуйста. Вопросы? Что, нет вопросов?
Тяжело задавать вопросы.
Да, тяжело это все было слышать, я понимаю. Увы. Но дальше будут свидетельства оставшихся живых людях, свидетельства, письма, документы, очень любопытные документы сами по себе, очень интересные, потому что они дают явственно ощутить, каким испытаниям подверглись люди, которые пытались скрыться от депортации, пытавшиеся сохранить свою семью, своих людей, самого себя. Так, Ну, если больше вопросов на сегодняшний день, если вообще вопросов нет, тогда, пожалуйста, подумайте над тем, что вы услышали. И в следующую нашу встречу, в следующую среду мы продолжим. Вы сможете задать эти вопросы. Спасибо вам за внимание. Спасибо Михаилу Козлову, который делал запись этой сегодняшней главы. А мы используем эту запись для того, чтобы переслать ее в Москву. Спасибо большое. Будьте здоровы.